Мы видели, что при разрыве с королем английским, при охлаждении с королями датским и польским, Петр старался, по крайней мере, сохранить дружбу с прусским. Когда в Берлине узнали о выезде царя во Францию, то Головкин должен был объявить Фридриху Вильгельму, что царское величество изволил сей путь восприять для удовольствования своей курьезите, и доносил государю, что не слыхал он, чтобы прусский двор насчет царского путешествия имел жалозию. В июне Ильгин говорил Головкину: «Конечно, надобно иметь взаимно крайнюю конфиденцию для общего блага. У нас больше неприятелей, чем приятелей, и потому надобно действовать осторожно. Английский двор больше других на нас досадует, точно так же, как и на царское величество. Кроме того, что нам несколько раз объявлял, что мы нарушили договор, не согласившись действовать заодно против России, французскому посланнику Обервилю, предлагавшему пригласить нашего короля к союзу, сам английский король объявил, что пока прусский король будет в согласии с царем, то он ни в какое дело с ним не вступит. Надобно нам спешить своими делами и составить план, в котором написать ультиматум, без чего России и Пруссии помириться с Швецией нельзя. Надобно озаботиться привести дело к концу. Если же оно продлится, то другие прежде нас составят план и могут принудить нас к миру согласно с этим планом». В начале сентября приехали в Берлин министры, сопровождавшие Петра. Между ними и прусскими министрами начались конференции. Русские министры объявили, что для мира с Швецией царь уступает Финляндию. Прусские министры сказали на это: «Мы желаем, чтобы царское величество и все свои завоевания удержал, и от договоров своих, заключенных с вами, не отступим. Но если неприятель потребует, чтобы царское величество и по сей стороне моря что-нибудь уступил, так же, чтобы Ревель разорить, то царскому величеству угодно ли будет на это согласиться? Нельзя ли вместо Ревеля другую гавань сыскать, или нельзя ли Ревель вольным городом сделать? Надобно непременно предупредить англичан. Если они вместе с датчанами помирятся с шведами, то нам тяжело будет. Сверх того, если цесарь с турками помирится и в наши дела вмешается, то нам придется дурно, особенно будет большая опасность королю прусскому, ибо цесарь может употребить и против него ганноверцев и саксонцев, которым все католические государи пристанут. Мы сделали цесарю много полезных предложений, но не только успеха и ответы не получили. Опасаемся, что если мир не будет заключен скоро, то не только завоеванного за собою не удержим, но и в великую опасность впадем, потому что не имеем ни одного союзника. Кроме Финляндии нельзя ничего уступить, отвечали русские министры, ибо что касается Ревеля, то эта гавань необходима для русского флота, которому без того неоткуда будет выйти в море. А Лифляндию необходимо нам удержать даже и в интересах короля прусского, ибо иначе шведы отнимут все средства сообщения между Россией и Пруссией, и не будем тогда в состоянии помогать друг другу. Кроме того, если Лифляндия останется за шведами, то они получат возможность иметь всегда в Польше сильную партию ко вреду России и Пруссии. Да и нет нужды уступать так много неприятелю, лучше продолжать войну, чем соглашаться на такой опасный мир, ибо от шведского короля при мире, кроме бумаги, ничего не получим и только дадим ему средства к новому нападению. Что касается цесаря, то нельзя ожидать, чтобы он поступил так жестоко, ибо до сих пор умеренно поступал. И если бы он захотел вмешаться в северные дела к нашему вреду, то может это сделать и по заключению Северного мира. И если бы цесарь захотел что-нибудь предпринять против Пруссии, то царское величество обнадеживает короля своей помощью. Прусский король, имея союзницами Россию и Францию, может не бояться цесаря, который не захочет начать войну с такими сильными государствами. Прусские министры продолжали выставлять опасность положения и указывать на необходимость уступок со стороны России. Русские министры выразили удивление, что с прусской стороны настаивают на уступке Лифляндии шведам. «Нет никакой крайности, — говорили они, — делать такие большие уступки, — Кроме того, Лифляндию нельзя уступить и потому, что царская резиденция в Петербурге, которую надобно в совершенную безопасность привесть и устроить достаточный барьер. И если Лифляндию шведам отдать, то неприятель будет от Петербурга в 30 милях и может всегда беспокоить царское величество в его резиденции. «Если царское величество так твердо стоять изволит, — говорили прусские министры, — то надобно готовиться к долгой войне, а между тем обстоятельства могут перемениться к нашему вреду. Король шведский, увидев, что с нами заключить мира не может, помирится с королями английским и датским, и тогда мы одни останемся. Также нельзя знать, не соединятся ли Англия и Дания с Швецией против нас». Между тем приехал в Берлин сам царь, и по совещании с королем учинен концерт. Гавельсбергский концерт и прежде заключенный союз между Россией и Пруссией возобновляются и утверждаются во всех пунктах таким образом, что если кто из северных союзников заключит отдельный мир с Швецией, по которому шведы останутся опять в Германии, или если кто-нибудь станет принуждать короля прусского к уступке Штетина с округом по реку Пену, то Россия и Пруссия препятствуют этому вооруженную силой, соединив свои войска. Так как царское величество теперь действительно сносится с Швецией о мире, то обязуется о всех этих сношениях немедленно и верно сообщать находящемуся при его дворе прусскому министру и даже допускать последнего к трактатам, когда он этого потребует. Охранять интерес прусского короля как свой собственный и не заключать ни мира, ни перемирия с Швецией без того, чтобы Пруссия не получила Штетин с округом до реки Пены. В конце 1717 года по настоянию Петра король прусский заключил союзный договор с герцогом Мекленбургским, но при этом Ильгин объявил Головкину, что король будет писать герцогу, что он договор заключить готов, но заранее напоминает его светлости, чтобы изволил при нынешних деликатных обстоятельствах поступать умеренно со своим дворянством, ибо хотя он король по обязательству своему будет везде держать сторону его светлости и о выгодах его по крайней возможности стараться и нарочно разглашать, что в нужном случае действительно поможет, однако если его светлость императора и империю против себя возбудит, то королю нельзя будет ему и помочь, ибо его светлость сам может легко рассудить, что королю против императора и империи стоять нельзя. Вместе с тем депутату от Мекленбургского дворянства, находившемуся в Берлине, было объявлено, что король заключил с их герцогом договор, по которому обязан оказывать ему всякую помощь, и потому королевское величество им внушает, чтобы они прежние противности против своего герцога оставили и вновь ничего не начинали. В противном случае король прусский принужден будет за их герцога вступиться. Англия не вступалась более в мекленбургские дела. Она хлопотала о заключении выгодного торгового договора с Россией и для этого желала скорейшего окончания Северной войны. В июле 1717 года чрезвычайный посланник короля Георга адмирал Норрис и уполномоченный при голландских штатах министр Витворд в Амстердаме в доме канцлера Головкина имели конференцию с царскими министрами. Причем Норрис объявил об искренней дружбе своего короля к царскому величеству, объявил, что ему поручено заключить торговый договор с Россией и, наконец, объявил, что его королевское величество рассуждает о необходимости прекращения Северной войны для общей пользы и желает знать рассуждение его царского величества, каким бы образом получить общий мир. Норрису дан был ответ, что по известной несклонности короля шведского к миру и по положению его земель достижение общего мира и свободной торговли надеяться никогда нельзя, если король шведский не будет принужден к тому силою оружия. А для этого необходимо, чтобы английский король дал царскому величеству по меньшей мере 15 линейных кораблей, чтобы эта эскадра была под полным начальством царского величества и оставалась в море до тех пор, пока русский флот будет в нем оставаться. В таком случае царское величество обещает сделать высадку на шведский берег и действовать таким образом, чтобы принудить шведского короля к общему миру и к удовлетворению короля и народа английского. Но так как нельзя знать, можно ли в одну кампанию принудить неприятеля к такому миру, то король должен обязаться давать выговоренное число кораблей царскому величеству ежегодно, пока Северная война не кончится благополучным миром. Норрис привез этот ответ в Лондон, и здесь, в сентябре, министры объявили Веселовскому, что условия, предложенные его правительством, очень тяжелы. Король не может на них согласиться по ограниченности своей власти, не может отдать значительное число английских кораблей в полное распоряжение царя, ибо это противно правам, которыми пользуется английский флот, но главное здесь выскажется пристрастие короля – тогда как по настоящему состоянию северных дел английский народ находится в сомнении, следует ли королю способствовать сокрушению Швеции или нет. Поэтому король должен поступать очень осторожно в делах северных, иначе должен дать ответ. Если бы царскому величеству было угодно сообразовать свои требования с формами английского правительства, то твердый и полезный союз между обоими государствами был бы возможен. Англия может помогать России и кораблями только при других условиях. Петр считал бесполезным придумывать другие условия. И Веселовский, не получая никаких приказов от своего двора, находился в неловком положении. 1 октября он дал знать царю, что английский двор недоволен холодностью двора русского. «Смею представить», — писал Веселовский, — «что было бы согласно с интересом вашего величества, чтоб я от времени до времени давал здешнему двору хотя наружные обнадеживания в дружбе, и что со стороны вашего величества нет никакого против него враждебного намерения, как здесь думают». Очевидно, что здешний двор пользуется большим влиянием на важнейшие дворы европейские, и все их проекты знает. По всем поступкам французского посланника аббата Дюбуа видно, что французский двор здешним вступил в полное соглашение, обо всех иностранных делах с ним откровенно пересылается. Пребывание Дюбуа в Англии сильно беспокоило Веселовского. «Дюбуа, — писал он, — ведет переговоры чрезвычайно секретно. Безотъездно живет при короле и беспрестанно имеет конференции с английскими и ганноверскими министрами. Я узнал через достоверных людей, что он привез с собой план Северного мира. План вредный интересам вашего величества, ибо имеет в виду больше партикулярный, чем генеральный мир. Предложено королю Георгу помириться с Швецией с удержанием Бремена и Вердена для Ганновера». Англия держалась в стороне. Ее король, как курфюрст ганноверский, искал партикулярного мира. Дания была приведена в бездействие отстранением Англии и Ганновера. Французское правительство из сознания своей слабости отказывалось от своего влияния на севере, покидало Швецию, но не сближалось и с Россией, потому что личные виды правителя Франции заставили его искать опоры в Англии, в этом сильнейшем теперь государстве в Западной Европе. Пруссия, понимая, что на континенте нет теперь державы сильнее России, особенно по личным средствам ее царя, придерживалась молодой могущественной державы, но откровенно высказывала свой страх, с беспокойством озиралась вокруг, трепеща за свои новые приобретения. Таково было положение дел в Европе, когда Россия решилась начать мирные переговоры с Карлом XII. Но в то время, когда происходила великая борьба на севере, когда первенствующее здесь значение Швеции – после Полтавской битвы перешло к России, когда составился союз с целью вытеснить шведов из Германии, и когда союз этот рушился, и союзники начали думать о партикулярных мирах, как в это время вел себя государь, которому принадлежало первое место между государями Европы, который по титулу был верховным владыкою Германии? Как действовал император, тогда единственный в Европе император Священной Римской империи? Любопытно, что в то самое время, когда Франция после Полтавской битвы, испугавшись могущества новорожденной России, действовала враждебно против нее, как против естественной неприятельницы своих союзников, турок и шведов, и, следовательно, естественной союзницы своего главного врага на континенте, императора. В это самое время Австрия, как будто не понимая естественности этого союза с Россией, вела себя в отношении к последней холодно и даже неприязненно. Причиной были все предшествовавшие отношения между обеими державами, начиная с последних годов XVII века. Петр не мог быть доволен эгоистическим поведением Австрии при замирении с турками. Потом, в первые годы Северной войны, царь испытывал только холодность и даже презрение со стороны Венского кабинета. Это, разумеется, доставляло Петру полную свободу действия. При нужде он обращался к враждебной императору Франции с просьбой о посредничестве между ним и Карлом XII с обещанием вознаграждения за это. То обращался к бунтовавшему против Австрии Рагуце венгерскому, предлагал ему польский престол, то звал на тот же престол необходимого для Австрии Евгения Савойского. После Полтавской победы Венский двор должен был взглянуть на Россию другими глазами. К 1710 году относится любопытный акт, заключающий в себе неизвестно от кого идущие предложения союза России с Австрией посредством брачного союза между их государями. Первое. Если царское величество изволит сына своего государя-царевича женить на принцессе чужеземной, то цесарское величество, Иосиф I, выдаст сестру свою или дочь за государя-царевича. Из того произойдет дружба и вечный союз против шведского короля, турок и других неприятелей. Второе. Для этого свойства цесарское величество может царское величество признать за цесаря империи русской. Если царское величество пожелает греческого государства, то цесарское величество уступит без сопротивления и всякую помощь окажет. Англичане и голландцы для того же свойства спорить не будут. А если бы царское величество пожелало государства греческого без союза с цесарским величеством, то будет сопротивление цесаря, англичан и голландцев.